Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Тема сегодняшней программы – понятие «свободы». Об этом много говорят, и обычно применительно к вопросам политики или межличностных отношений, или, например, свободы творчества. Но есть еще один уровень разговора о свободе. Это уровень религиозный. И это своего рода зонтик над всеми остальными аспектами понятия свободы. Потому что то, что мы поднимаем под свободой в политике, в отношениях или в творчестве, напрямую зависит от того, что мы понимаем под свободой как категории человеческого бытия. Именно об этом идет речь в одном из выпусков программы «Религиозная энциклопедия». И лучшего входа в нашу сегодняшнюю тему не найти. Здесь сказаны многие вещи и художественно, и просто, и точно. Давайте послушаем.
Свобода. Дорогой сын, я все-таки решил написать тебе это письмо, хотя знаю, письма давно уже не в моде. Но то, что ты сказал вчера по телефону, меня глубоко задело. Знаю, ты и не думал меня обижать. Просто эта фраза прозвучала так естественно, так органично из твоих уст, что я, поверь, правда расстроился. Даже не нашлось слов для ответа. Если Бог есть, Ему мое раболепство не нужно. И вообще свобода для меня важнее истины. Нет. Я не собираюсь снова жаловаться на то, что у нас с тобой разные взгляды на жизнь. Просто мне показалось, что чья-то чужая ложь была тобой усвоена так легко, что, вероятно, ты и сам не заметил, как попался на крючок. Да-да, тот самый крючок свободы, о котором помнишь, у Юры Кузнецова.
Ты дремала, не зная о близкой беде. Он словечко «свобода» подкинул тебе, чтобы в тину зазря не забилось оно. Ты поймала словечко с крючком заодно.
Тебя мутит от того, что верующих называют рабами Божиими. Ты считаешь, что ты господин собственной жизни, что без веры ты только и можешь быть свободным? О, если бы так! Я вижу, кому-то надо было в твоей головушке перепутать два разных понятия – свободы и вседозволенности. Ты думаешь, что свободный человек – это тот, кто может делать все, что хочет? Какая глупость! Да все эти хотения и желания уже известны наперечет. И что, в этом свобода? Пить, гулять, блудить, а дальше грабить, насиловать, убивать, а потом с тоски повеситься. Вижу, как ты морщишься. Но если твоя вздорная свобода встанет на чьем-то пути такого же свободолюбивого, и получится, как у Цветаевой.
Из строгого стройного храма ты вышла на визг площадей. Свобода, прекрасная дама маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, обедня еще впереди. Свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди.
Да не кривись, милый мой. Та, которую ты называешь свободой, поначалу представляется благородной дамой, а оказывается шлюхой. Более того, все больше убеждаюсь, что тот, кто думает, что может все, на самом деле ничего толком делать не будет. В лучшем случае будет играться жизнью, как пультом телевизора, перелистывая удовольствия одни за другими и тем самым убивая, именно убивая время вместе с жизнью. Неужели ты не понимаешь, что абсолютно свободным все равно никогда не будешь? Ведь ты не можешь ни есть, ни пить, ни дышать, станет худо, и все твое свободолюбие быстро закончится. Да, прав был великий инквизитор. Свобода действительно самое невыносимое бремя для человека. Поэтому так легко и загоняется человеческое стадо в туннель стандартных удовольствий и развлечений. Там уже все за тебя решили. Где плакать, где смеяться. И эту жизнь в туннеле порока ты называешь свободой? Нет, милый мой. Свобода начинается тогда, когда у тебя появляется настоящая власть. Только не та, о которой ты подумал. Я говорю о власти сказать себе «нет», когда тебе чего-то сильно хочется. Ты попробуй так походить хотя бы один денек наперекор себе, делать не то, что хочется, а то, что действительно надо. Увидишь, как начнет тебя раздирать во все стороны. Пойми, что ценность внешней свободы, на которой ты просто зациклился, ничто по сравнению с внутренней. Твоего деда как таскали по этапам, как гноили на Беломорканале и за что? За то, что был кулаком? Работать любил? Так смотри же, он свою веру через весь этот ад пронес. Кем он вышел? Неудачником, высыльным, бесперспективным? Победителем. Его ведь так и не сломили. Вот это человек. Вот это настоящая свобода от всего внешнего и мимолетного. Вот это действительно раб Божий. Пойми, быть рабом Божиим – это не раболепствовать и заискивать перед большим начальником Богом, а работать Ему, делать все с поднятой к небу головой, вслушиваясь в голос того, кому ты обязан всем, что есть у тебя. В таком рабстве сияет подлинная, высшая свобода. Свобода распоряжаться тем, что тебе дано. Распоряжаться по своему усмотрению, творчески, умело, только не наглеть и не сходить с ума. Для этого и голова кверху, к Богу, чтобы знал свое место. Человеческая свобода – это дорога к Богу. И опять, только дорогой свободы идет Бог к человеку. Беда, когда дарованную свободу человек по своей злобе или неразумию превращает в произвол и вседозволенность. Знаешь, на что похоже? Родители отлучились из дома и детям наказали: «Смотрите, играйте, но чтобы к нашему приходу был порядок». А они, глупые, родителей-то не было, пожар в доме устроили. Вся наша свобода определиться, слушаться ли Бога, жить ли по-божьему или стать ему врагом, делая все, что вздумается. Но ведь и расплата будет. Прости, что так резко. Тебя, вероятно, захватила какая-то прихоть. Вот и захотел свободы от семьи, от заповедей, которые ты называешь дремучими предрассудками. Поверь, если есть истина, то ты, конечно, можешь сказать ей решительное «нет», да здравствует свобода от истины, но это-то и будет настоящее рабство к греху и служение лжи. Если действительно хочешь свободы, а не просто пытаешься фиговой заплаткой свободы скрыть наготу своего греха, живи по-божьему, по заповедям. Люби Бога и людей, и вот тогда делай, что хочешь. Не греши. Люби истину, и твоя свобода всегда будет с тобой.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Итак, есть ли место свободе в отношениях человека и Бога? С одной стороны, есть стереотип, будто церковь – это место запретов. Человек должен постоянно оглядываться на религиозные предписания и не может жить, как хочет. С другой стороны, верующий знает, что вера не может быть ничем иным, кроме как актом свободного выбора, а значит, свойством человека подлинно свободного, который добровольно решил довериться Богу. Так что понимается под свободой в христианстве? Вопрос необъятный, но некоторые нетривиальные аспекты этой темы в своей беседе поднимает митрополит Антоний Сурожский. Я часто повторяю эту фразу и не могу не повторить ее сейчас. О чем бы владыка Антоний ни говорил, он всегда говорит о любви. И в данном случае это центральное понятие в его разговоре о свободе. Итак, митрополит Антоний Сурожский, фрагмент архивной записи беседы о любви, свободе и послушании.
Что значит свобода? Слово «свобода» на разных языках, разумеется, звучит по-разному. И я хочу взять несколько примеров, чтобы вам показать различные оттенки этого понятия. Вы, наверное, знаете французское слово «liberté», английское слово «liberty» и подобные слова. Они все основаны на латинском корне, который означает положение ребенка, или который родился свободным от свободных родителей, не от рабов. Разумеется, когда он вырастет, у него остается то же самое свойство свободного человека. Но это не значит произвол, это не значит какие-нибудь права, это значит, что ты изначально родился с правом быть самим собой, что ты не подвластен, что ты не порабощен, что ты имеешь право быть собой. А что это значит? Этот вопрос очень важный. Можно быть самим собой, приняв себя, каким я есть. Я ленив, я жадный, я скупой, я такой, я иной. И я вполне удовлетворен. Я свободен, никто мне не мешает, никто не имеет права против этого протестовать, кроме моих жертв, конечно. Но почему бы нет? Но дело в том, что свобода заключается в том, чтобы иметь над собой такую власть, чтобы остаться свободным человеком в обществе, которое с разных сторон давит, которое требует, которое иногда старается принудить. И вот первое условие, которое ставится свободному человеку, то есть ребенку, или подростку, или взрослому человеку, это задание о том, чтобы иметь над собою власть. Иметь над собою такую власть, которая мне позволит никогда не поддаваться тому, что недостойно меня самого, моих убеждений, моего Бога, иногда и других каких-нибудь ценностей. Поэтому идея свободы ничего общего в этом контексте не имеет с... ничего общего не имеет с произволом. Ничего не имеет общего с моим правом быть чем только я захочу. Я могу быть только достойным себя самого. А для этого надо иметь над собой полную власть, полную дисциплину. Это первое понятие, которое очень нам важно усвоить. Потому что если мы не усвоим понятие о свободе именно как о том, что мы свободорожденные дети свободной семье, то мы в церкви ни на что не годится, потому что мы в церкви делаемся детьми Божьими. Он нам Отец. Мы это говорим в молитве Господней. Отче наш, Отец наш. Поэтому, если мы только говорим о том, что Бог нам Отец, что мы друг друга братья и сестры, то мы говорим о том, что мы не рабы. Не рабы греха. Не рабы своей податливости. А это требует подвига. Поэтому это понимание свободы, примененное к нашему положению в церкви, нашему положению по отношению к Богу, очень важно. Второе слово, на которое я хочу обратить ваше внимание, простите, я не могу к этому, не умею иначе к этому подойти, это немецкое слово Freiheit или английское слово freedom. Все эти слова происходят от одного корня санскритского языка «прия». И этот корень нам говорит вот о чем. В глагольной форме «прия» значит «любить» или «быть любимым». А как существительное, это значит «мой дорогой», «мой любимый», «моя любимая». О чем же говорит это понятие свободы? Это же замечательно подумать, что за несколько тысячелетий до прихода Христова какой-то народ в целом воспринял понятие свободы как понятие взаимной любви. Это значит, если я хочу быть свободным, если я свободен, что я способен быть любимым и способен ответно любить. Любовь в корне этой свободы. И если связать то, что я теперь говорю, с тем, что я сказал раньше о свободе с латинского корня, то вы видите, что и это новое обогащение этого понятия. Свободен тот, который способен любить. А что же это значит? Ведь посмотрите на Евангелие, посмотрите на Священное Писание. Что оно говорит о любви? Христос говорит, никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою готов положить за друга своего. Любовь – это не то, что в древности святые отцы называли сладкосердием, то есть такое состояние, когда человек млеет, и когда тает в нем сердце, и он умиляется, а потом успокоится. Любовь – это очень серьезное, вдумчивое и постоянное отношение к другому человеку или к Богу. И вот, если вы подумаете о том, как мы часто нелепо употребляем это слово. Мы употребляем это слово, применяя его к самым различным состояниям и положениям. Мы говорим, я люблю клубнику. Я тем же словом я говорю, я люблю свою мать. Я тебя люблю. Я люблю Бога. Это слово, которое покрывает бесконечное число никаким образом друг к другу не относящихся понятий или состояний. И вот нам надо додуматься до того, в чем заключается любовь, настоящая та любовь, о которой говорит Христос, и который является сам Господь Бог. Разумеется, когда мы говорим о любви, мы часто думаем о чувстве, которое нас обращает, внимание наше обращает на какого-то человека, и мы начинаем к нему привязываться. И привязываться – это значит, что мы сами делаемся несвободными, но это тоже значит, что мы его берем в свои когти. Знаете, есть английский писатель Льюис, который написал книгу «Screwtape Letters», которая была переведена и на русский язык. И в этой книге он представляет старого беса, который старается научить бесовскому делу своего молодого племянника. И, между прочим, он говорит: «Я не могу понять нашего врага». Враг этот – Господь Иисус Христос. «Я не могу понять нашего врага. Он говорит, что он любит людей, и он оставляет их свободными. Когда я говорю, что я тебя люблю, это значит, что я тебя хочу схватить, что я хочу тебя удержать. Я хочу, чтобы ты стал моим, исключительно моим. По возможности, я хотел бы так тебя, тобой обладать, будто я тебя всецело, ну, съел, чтобы ничего от тебя не осталось вне меня. Вот что я называю любить». Это то, что мы говорим, когда мы говорим, мы любим клубнику или что-либо другое. Но нам это кажется странным, и мы говорим: ой-ой, какой это ужас, или как это смешно и нелепо. Но разве это не бывает постоянно с нами по отношению к различным людям? Когда мы говорим «я тебя люблю», часто человек на нас смотрит с грустью и думает: «Любил бы ты меня немножко меньше, да дал бы немножко подышать. Ты меня держишь в таких тисках, что никакой свободы у меня не остается. Я раб, потому что тобой любим». В 58 главе пророчества Исаия: «Какой пост угоден Богу?» Есть такое место: «Отпусти пленников на свободу». И, казалось бы, теперь мы бы сказали: «Ну какие же у нас пленники? У нас нет рабов, у нас даже слуг нет». Да, а у нас есть несчастные, любимые люди, которые у нас в руках, в когтях, и которые не могут оторваться, освободиться от нас. Вот это один аспект любви, который, я думаю, вы все знаете. Вы знаете отчасти по себе, потому что каждый из нас в какой-то мере, если кого-нибудь любит, хочет его присвоить. Он мой, она моя. Но, с другой стороны, мы тоже знаем это и из внешней жизни, о других людей, о других положениях. Теперь есть другой аспект любви, в этой же самой линии любви. Это то, что когда мы держим человека в плену, мы оказываемся сами пленниками этого человека. Это вам кажется, может быть, нелепым, странным. Я вам расскажу нечто. У меня была бабушка. Умерла она 95 лет. Была она мудрая старушка. Когда я был мальчиком, она мне постаралась объяснить связь между тем, чтобы чем-то обладать и чем-то быть, у чего-то быть в плену. И она мне говорила: вот есть рассказ о том, как была война между турками и греками. И после битвы один из солдат кричит своему офицеру: «Лейтенант, лейтенант, я пленника взял, я врага в плен взял». Лейтенант отвечает: «Тащи его сюда, не могу, он меня слишком крепко держит». И это правда. Иногда мы что-то схватим, и потому что мы хотим это удержать, мы с места не можем двинуться. Этот пленник артачился, Этот пленник был слишком тяжелый. Он не давался. И поэтому солдат не мог вернуться к себе самому. И с другой стороны, мы думаем, что мы обладаем вещами. Но вы представьте себе, что я в руку взял медный грош, но только не хочу его потерять. Я на этот грош закрываю руку, в кулак сжимаю. А что дальше? Я уже в плену, потому что если я только не открою этот кулак, для того, чтобы защитить его, я потерял и предплечье, и руку, и все тело мое уже зависит от того, что я ничего этой рукой больше делать не могу, потому что если я что-то начну делать, я должен отпустить грош, медный грош. Мы думаем, что когда мы что-то берем в руку, это какая-то драгоценность. Но очень часто это так и бывает, что это медный грош. Нам кажется, что мы им обладаем. Вот я его держу. Он от меня никуда не уйдет, этот грош-то. Но я не могу от него никуда уйти. И если вы возьмете в Евангелии рассказ о тех, которые были призваны царем на пир, и которые стали отказываться один после другого, что они говорят? Первый говорит: «Я не могу прийти на свадьбу твоего сына. Я купил клочок земли. Я должен его освоить». Что же значит? Он думает, что клочок земли стал его собственностью. Ничего подобного. Он стал собственностью этого клочка земли. Потому что он даже не может пойти на свадьбу любимого человека, чтоб только не уйти от него. Другой говорит: «Я купил 5 пар волов. Мне надо их испытать. Не могу прийти. Значит, у меня в жизни задание, дело. Я занят этим делом. Я никуда не могу от него уйти». И в плену снова. Другой говорит: «Не могу я пойти на брак твоего сына. Я же сам женился». Что это значит? Это значит, что мое сердце полно моим счастьем. Дела мне нет до твоего. И вот, думая, что мы любим человека часто, мы только оказываемся в плену. Мы не свободны. Есть в Евангелии одно место, в начале Евангелия от Иоанна, где говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога». Это перевод сколько-то приемлемый. Но греческий текст гораздо более четкий и о другом говорит. Он говорит: «Слово было к Богу», «простанцион». Это значит, что вся устремленность сына в любви своей была к отцу. Он о себе даже вспомнить не мог. Он о себе не думал. Он не осознавал себя самого. Он был ничем другим, как потоком любви, стремящимся к Отцу. Это уж совсем другое дело. И если любовь делается такой отрешенной, то есть отрешенной от себя, если любовь заключается в том, что ты о себе и вспомнить не можешь, да, тогда можно говорить о любви.
Эта архивная запись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о свободе, любви и послушании. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».